Глава третья. Период третий. 1400-1600 годы. В истории христианской церкви 15 и 16 столетия занимают видное место. Они полны необыкновенно важных событий больше, чем другие периоды. В течение этих двух столетий и в римской, и в греческих церквях шла почти беспрерывная революция, ведущая к реформации. Это пробуждение, давно уснувшей совести и глубокое стремление к радикальной перемене, в сущности, началось еще в XIII веке или даже еще раньше. История определенно указывает на это. Вернемся немного назад. Католическая церковь с ее бесчисленными отклонениями от учения Нового Завета, странными и жестокими законами, крайне низким стандартом нравственности и обогренными кровью руками стала неприятной и просто отталкивающей для многих ее приверженцев, которые стояли выше ее системы, законов, учений и действий. Некоторые более духовные священники и другие руководители ревностно старались реформировать многие из этих нежелательных церковных законов и возвратить их или хотя бы приблизить к новозаветным учениям. Приведу несколько примеров. Инициаторами реформаторского движения были католические священники и должностные лица. К этому времени почти все учение Нового Завета было искажено. Не осталось ни одной истины в ее первоначальном виде. И все же, среди такого зла и искажения истины было еще кое-что хорошее. Посмотрим на некоторых реформаторов и на сферу их труда. Важно отметить, что в течение многих столетий, предшествовавших великому периоду реформации, некоторые выдающиеся личности восставали против ужасных крайностей католицизма, искренне желая быть верными Библии, но и от них остался только кровавый след. Приступим к краткому изучению замечательного дела, совершенного в этот период реформации. С 1320 по 1384 год в Англии жил человек, который привлек всемирное внимание. Его имя Джон Уиклиф. Он был одним из первых деятелей, обладавших храбростью провести действительную реформацию внутри католической церкви. В истории Джон Уиклиф упоминается как утренняя звезда реформации. Его жизнь была целеустремленной и эффективной. Понадобилось бы несколько томов для описания его деятельности и биографии. Джон Уиклиф был страшно ненавидим руководителями католической иерархии. Его жизни постоянно угрожала опасность. В конце концов, он умер от паралича. Но ненависть к нему со стороны католиков была настолько глубокой, что через несколько лет после смерти его кости были выкопаны и сожжены, а прах брошен в реку. Следуя по стопам Джона Уиклифа, на арену вышел Ян Гус, 1369-1415 год, выдающийся сын Богемии. Его душа чувствовала силу яркого света утренней звезды и потянулась к нему. Он был смелым и деятельным, но его жизнь, к сожалению, была непродолжительной. Вместо пробуждения и отклика на призыв к реформации в сердцах католических руководителей появился страх и ненависть. Они стали в сильную оппозицию по отношению к Ян Гусу и в конце концов сожгли его на костре. Он стал мучеником в своем народе, хотя действовал только с целью сделать доброе. Ян Гус любил Господа и любил свой народ. Однако ему пришлось умереть смертью, которой после были подвержены миллионы подобных ему. На смену чешскому Ян Гусу пришел замечательный сын Италии, удивительно красноречивый Савонарола, 1452-1498 год. Он родился через 37 лет после того, как сожгли Гуса. Савонарола был набожным католиком, как и Ян Гус. Он видел, что руководители его итальянского города, как и в Богемии, были против какой-либо реформации. Будучи хорошим оратором, Савонарола смог встревожить совесть некоторых из них и увлек немало последователей. Настоящая реформация католической иерархии угрожала ее руководителям полным уничтожением. Итак, Савонарола, как и Гус, должен был умереть, и он тоже был сожжен на кресте. Среди всех ораторов того великого периода Савонарола был на голову выше всех остальных. Но он боролся против могущественной системы, и сохранение ее существования вызывало борьбу против реформации и требовало смерти Савонаролы. Невозможно вспомнить имена всех реформаторов этого периода. Мы говорим здесь главным образом о тех, о ком часто говорит история. После итальянского златоустого оратора появился в Швейцарии Цвингли, родившийся за 14 лет до Савонаролы. Он жил с 1484 года по 1531 год. Дух реформации начал наполнять всю страну. Ее огонь разгорался и распространялся все быстрее, и его уже трудно было контролировать. Зажженный Цвингли, этот огонь и частично еще не был погашен, как в Германии возгорелся другой пожар, больше, чем все остальные, а Цвингли был убит. Мартин Лютер, самый известный из всех реформаторов, 15 и 16 столетия, жил с 1483 по 1546 год и, как видно из вышеупомянутых дат, был современником Цвингли. Предшественники Лютера облегчили его реформаторский путь намного больше, чем об этом говорит история. На их опыте, а позже и на собственном, Лютер убедился, что настоящая реформация внутри католической церкви абсолютно невозможна. Для этого потребовалось бы слишком много радикальных реформ. Причем одна реформа повлекла бы за собой вторую, вторая – третья, и так без конца. После многих тяжелых сражений с вождями католицизма Мартин Лютер при помощи Меланхтона и других выдающихся немецких деятелей стал основателем совершенно новой христианской организации, известной теперь как Лютеранская церковь. Вскоре она стала основной церковью Германии. Это была первая организация, вышедшая непосредственно из Рима. Вторая полностью отвергла зависимость от католической матери церкви, как ее называют, и продолжала после этого существовать. Оставим на время английскую церковь, церковь Англии, основанную сразу после лютеранской, и пойдем по следам реформации на европейском континенте. С 1509 года по 1564 в Швейцарии жил еще один великий реформатор – Жан Кальвин, француз, человек с сильным характером. В течение 30 лет он был современником Мартина Лютера. Когда умер Цвингли, Кальвину исполнилось 22 года. Жана Кальвина считают основателем пресвитерианской церкви. И хотя некоторые историки приписывают эту часть Цвингли, убедительные факты говорят в пользу Кальвина. Несомненно, труды Цвингли, как и Лютера, значительно облегчили работу Кальвина. Итак, в 1541 году, только 11 лет спустя после основания лютеранской церкви, образовалась пресвитерианская церковь. Ее возглавлял реформированный католический священник или, в крайнем случае, служебное лицо. Уиклиф, Гус, Савонарола, Цвингли, Лютер и Кальвин, великие вожди великих битв за реформацию, нанесли потрясающий удар католицизму. В 1560 году, 19 лет спустя после учреждения Кальвином первой организации в Женеве, его ученик Джон Нокс основал первую пресвитерианскую церковь в Шотландии, а 32 года спустя, в 1592 году, она стала государственной церковью. Во время этой тяжелой религиозной борьбы очень важную помощь реформаторам оказывали анабаптисты, носившие и другие названия. Надеясь на облегчение своей горькой участи, они отважно боролись вместе с реформаторами, но их чаяния были обречены на глубокое разочарование. Теперь у них появилось еще два врага-гонителя. И лютеранская, и пресвитерианская церкви вынесли от своей католической матери много злых пониманий. Одно из них – идея об официальной учрежденной церкви. Вскоре они обе стали государственными церквями и также скоро стали гнать инакомыслящих, не уступая в жестокости католичеству. Печальной и ужасной была судьба многострадальных анабаптистов. Теперь во всем мире не было для них надежного убежища. Четыре жестоких преследователя все время наступали им на пятки. Поистине, их след был кровавым. В этот же период, несколькими годами раньше пресвитеран, в Ангелии возникло новое вероисповедание. Оно произошло не столько путем реформации, хотя она этому много помогла, сколько путем раскола в рядах католиков, подобно разделению в 869 году, когда Восточная Церковь отделилась от Западной. Новое разделение произошло приблизительно следующим образом. Король Англии Генрих VIII женился на Екатерине из Испании, но, к несчастью, его беспокойное сердце влюбилось в Анну Болейн. Он захотел развестись с Екатериной и жениться на Анне. Однако получить развод в то время было нелегким делом. Только Папа Римский мог дать на него разрешение. В данном же случае он отказался это делать. Генрих был в большом затруднении. Будучи королем, он считал, что имеет полное право поступать по своей воле. Его премьер-министр, в то время им был Томас Кромвель, насмехался над королем, что он в таких делах подчиняется папской власти. И Генрих, следуя его внушению, отверг власть папы и объявил себя главой англиканской церкви. Это совершилось в 1534-1535 годах. В то время не было изменений в доктринах, кроме отвержения власти папы. В сущности, Генрих никогда не стал протестантом. Он умер в католической вере. Но этот раскол в конечном результате вызвал большие перемены. Хотя настоящая реформация, как в случае с Лютером и другими, внутри католической церкви и под властью папы была невозможной, она стала осуществимой после разделения. Кранмер, Латимер, Ридлей и многие другие деятели вели значительные изменения, однако они заплатили за эти реформы своей кровью, когда несколько лет спустя Мэри, кровавая Мэри, дочь разведенной Екатерины, взошла на английский престол и насильно вернула новую церковь под папскую власть. Эти страшные и ужасающие реакционные действия закончились только с пятилетним царствованием Мэри. Своим окровавленным мечом она отсекла много голов, но в конце концов и сама была обезглавлена. Народ частично вкусил свободу, и когда Елисавета, дочь Анны Болейн, стала королевой, английская церковь свергла власть папы и восстановилась в своем официальном положении. Итак, в конце XVI века было 5 государственных церквей, поддерживаемых гражданским правительством. Римско-католическая, греко-православная, англиканская, лютеранская или немецкая и шотландская или пресвитерианская. Все они ненавидели и преследовали анабаптистов, вальденсов и других христиан, никогда не имевших никакой связи с католиками. Их важная помощь в борьбе за реформацию была теперь забыта или полностью игнорирована. Множество верующих, включая женщин и детей, ежедневно погибали в непрекращающемся преследовании. Великая надежда, пробужденная и вдохновленная реформацией, оказалась большим обманом. Остатки истинных верующих находили ненадежное укрытие в Альпах и в других потаенных местах мира. Эти новые церковные организации, отделившиеся от католицизма, сохранили много вредных заблуждений. Отметим некоторые из них. Священническое управление церкви в разных формах. Официальное учреждение церкви, сочетание церкви с государством. Крещение младенцев. Кропление или возлияние воды во время крещения. Возрождение от крещения. Преследование инакомыслящих. Вначале эти государственные церкви преследовали одна другую, но потом на соборе, происходившем в 1555 году, в Аугсбурге между католиками и лютеранами был подписан договор о мире, известный как Аугсбургский религиозный мир. Для католиков борьба с лютеранами означала войну с Германией, а для лютеран преследование католиков означало войну со всеми странами, где преобладал католицизм. Но преследования не прекратились. Ненавистные анабаптисты, называемые теперь баптистами, несмотря на продолжительное гонение и жуткую смерть 50 миллионов мучеников, все еще существовали в большем количестве. В то время по обочине одной большой европейской дороги на протяжении 30 миль были расставлены колья, на которых висели окровавленные головы замученных анабаптистов. Человеческое воображение не может представить более ужасную картину, ведь эти преступления, как свидетельствует достоверная история, были совершены людьми, называвшими себя преданными последователями кроткого и смиренного Иисуса Христа. Мы должны помнить, что католики не считают Библию единственным авторитетом и руководством в вопросах веры и жизни. Они заявляют, что она безошибочна, но признают равнозначными писания отцов и декреты католической церкви или декларации непогрешимого папы. По этой причине удовлетворительные переговоры между католиками и протестантами или между католиками и баптистами невозможны, так как никогда не может быть согласия без взаимоприемлемого основания. Возьмем, к примеру, вопрос крещения, его значение и способ совершения. Католики сознают, что Библия учит о крещении и что оно должно совершаться погружением. Но одновременно они заявляют, что их непогрешимый папа, как глава безошибочной церкви, имеет полное право заменить погружение кроплением, причем никто другой не имеет такой власти. Прошу читателей не удивляться, что я употребляю в своих лекциях очень мало цитат. Я настойчиво стараюсь исполнить трудную задачу – на немногих страницах написать главное содержание 2000-й религиозной истории. Здесь уместно обратить внимание на то, что в этот трудный период Библия еще не печаталась, хотя печать уже была изобретена. Для Библии не было бумаги. Не было ее и для переписывания Священного Писания. Единственным материалом, на котором можно было писать, был пергамент, выделанная козья или овечья кожа и папирус, некоторый сорт древесной массы. Итак, Библия, написанная от руки, была очень большой, вероятно, больше, чем может унести один человек. В то время во всем мире, по-видимому, не было больше 30 полных Библий. Отдельные части, такие как Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, книги Деяний апостолов, Откровения и некоторые послания существовали в большем количестве. По моему мнению, одним из самых исключительных чудес в истории мира является близость взглядов детей Божьих по всем главным пунктам христианства. Безусловно, только Бог стоит за всем этим. Как это замечательно, что в 20 веке, несмотря ни на что, каждый из нас может иметь полную Библию на родном языке. Очень важно отнестись со всей серьезностью еще к одному значительному факту относительно Библии. О нем бегло упоминалось в предыдущей лекции, но из-за его большого значения стоит вернуться к нему еще раз. Это было решение католической иерархии, принятое Тулузским собором в 1229 году. Всем прихожанам тогда было запрещено пользоваться Библией. Я только констатирую то, что было провозглашено на этом огромном соборе. Не так давно один католик-руководитель в откровенном разговоре сказал мне: «Наша цель – не допустить личной интерпретации Библии». Странно. Неужели Бог, дав людям Писание, потом запретил бы им читать его? А ведь скоро все будут судимы за отношение к тому, что записано в этой святой книге. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Страшную ответственность взяли на себя католики.